Глава 4. Темное искусство. Упоминание о Венере с неизбежностью подводит нас к рассказу о крупном исследовании, которое затеял Ньютон в этот период. Возможно, оно стало одной из причин его посещения столицы и долгого пребывания там, и оно явно объясняет покупку небольших жаровин, алембиков и других сосудов. Молодой Ньютон подался чарам алхимии. По расхожим представлениям, алхимики стремились только получить золото из неблагородных металлов и безмерно разбогатеть, произведя это чудо трансмутации. Вот почему европейские монархи охотно принимали всевозможных алхимиков при дворе. Но для Ньютона, как и для многих других посвященных, цель здесь была скорее духовной, нежели материальной. Алхимия имеет дело не с металлами, как полагают невежды, писал он. Философия эта не из тех, что служит тщеславию и обману. Она служит скорее пользе и назиданию, притом главное здесь — познание Бога. Воссоздав так называемую мировую субстанцию и произведя золото, алхимик словно бы воссоздает самого себя в образе божества. В одной из записных книжек Ньютон занес следующую сентенцию: «Засеять землю золотом, после чего смерть и воскресение». Земная утроба могла породить новую жизнь. Подобно другим алхимикам, он считал, что у Вселенной существует инстинкт жизни и духа, что она не просто набор безжизненных корпускул или атомов, как предпочитали думать философы-механицисты. Ньютон полагал, что за воспроизводство жизни отвечает женское и мужское семя. В одной из своих заметок он утверждал, что жизнетворящий агент, проницающий все на Земле, повсюду один и тот же. Это дух ртути, весьма трудно уловимый, чрезвычайно летучий, и он рассеян повсюду. Отсюда не так уж далеко до теории всемирного тяготения, которую ему еще предстоит создать. Часто замечают, что его идея потусторонних сил, действующих в материальном мире, например, очевидное притяжение, отталкивание частиц, которое тогда никто не мог объяснить, помогла ему выработать аргументацию для «принципия математика» — математические начала. Ньютон со всей страстью отдался этому новому для него делу. Среди книг, купленных им в Лондоне, был «Театрум Квебикум» Лазаруса Цетнера, шеститомная антология трактатов, посвященных этому загадочному искусству алхимии. Кроме того, он приобрел «Aqua Fortis» — концентрированная азотная кислота, сулиму, масло, жемчуг, серебро отменной чистоты, сурьму и ряд других веществ. Он рвался экспериментировать. В Тринити в одной из своих комнат он оборудовал лабораторию. В предшествующие годы он уже делал записи, посвященные, так сказать, ортодоксальной, традиционной химии под заголовками «амальгама» и «плавильные тигли» — «экстракция». Однако на сей раз он готовился к великим свершениям, которые позволят ему управлять материальным миром, по крайней мере, он так считал. Наладив связи с обширным кругом тайных адептов алхимии, он на протяжении нескольких лет обменивался с ними манускриптами и сведениями. В Лондоне имелась книжная лавка под вывеской «Пеликан Литл Бритейн», служившая своего рода распределительным центром для опубликованных и неопубликованных материалов. Литл Бритейн, улица в центре Лондона. Во времена Ньютона так назывался и одноименный район, по которому она проходила. Ньютон на время брал здесь неопубликованные тексты и тщательно конспектировал их содержание. Он рисовал Юпитера на троне, в тройной тиаре. Один из тайных знаков алхимиков. Он даже придумал себе псевдоним для алхимических трудов. Иегова Санктус Унус. Анаграмма имени Исаакус Ньютонус. Возможно, это имя, означающее «Святой и Единый Иегова», может показаться кощунственным, однако оно демонстрирует и самоуверенность молодого Ньютона, ведь он, подобно Спасителю, появился на свет в Рождество, разве не так? Ньютон подошел к изучению алхимии со своей обычной тщательностью и прилежанием. Он скупил все манускрипты по этой теме, какие смог найти, как древние, так и созданные его современниками. В его библиотеке имелось около 175 книг по алхимии, примерно 1/10 от общего числа хранившихся у него томов. После смерти он оставил около 1 000 000 слов, написанных по данному предмету. И не то чтобы он взялся за эту науку, исчерпал ее и забросил, как происходило у него с оптикой и механикой. Нет, алхимия занимала его более чем 30 лет. Он присоединился к другим алхимикам в бесконечных и, в конце концов, оказавшихся бесплодными поисках так называемого философского камня, известного также как эликсир жизни. Этот эликсир, считалось, способен превращать недрагоценные цветные металлы в серебро и золото. Из разнообразнейших заметок Ньютона явствует, что он пытался осмыслить все предшествовавшие ему алхимические опыты, приложив к предмету свой гений наблюдателя-эмпирика. Позже он составил индекс «Гбемикус», где имелось почти 900 заголовков, с помощью которых он систематизировал свое чтение. Все эти занятия не стали альтернативой традиционной химии. Он углублял и совершенствовал те умения, которые уже освоил в своей лаборатории. И занимался он этим неустанно. Он был так поглощен своими изысканиями, что часто забывал поесть. Он не укладывался в постель до раннего утра, а, поспав всего 5-6 часов, снова вскакивал, чтобы возобновить свои труды. Порой он работал в лаборатории по 6 недель без перерыва, ни разу не позволяя огню угаснуть. Его ошеломленному помощнику казалось, что он рвется постичь нечто, лежащее за пределами возможностей человеческого искусства и ремесла. Так оно и было. В старости, живя в Лондоне, он рассказывал Джону Кондуиту: «Те, кто стремится отыскать философский камень, поневоле принуждены вести жизнь строгую и аскетическую. Лишь тогда опыты их будут плодотворны». И он стал своего рода отшельником, отшельником оккультного знания. Он страстно жаждал постичь тайное устройство мира, найти универсальный ключ к познанию. Им двигала та же сила, то же честолюбивое стремление, которые вдохновляли его на все предприятия, которые, в конце концов, помогли ему вывести решение для своих «Принципия математика». В алхимических размышлениях Ньютона есть еще одна сторона, играющая центральную роль в его исследованиях. Считается, что как научная дисциплина алхимия зародилась еще в далекой античности, и что ее практиковали маги Египта и Греции. Иногда полагают даже, что первым алхимиком был никто иной, как Моисей. Сам Ньютон твердо верил в то, что называли в те времена «приска сапиентия», или «древняя мудрость», и доходил до того, что утверждал, будто его математические изыскания лишь заново открывают забытые принципы, найденные еще Пифагором. Он доверял знанию древних мудрецов как нетронутому источнику великой силы, которую можно высвободить и направить в современный мир. Магическое или алхимическое мышление являлось, по сути, возможностью объединить это древнее знание с современными ему экспериментальными методами. Джон Мейнард Кейнс, который одним из первых прочел и явил миру неопубликованные труды Ньютона по алхимии, описывал его на публичной лекции 1946 года как «последнего из магов», «последнего из вавилонян и шумеров», способного смотреть на видимое и невидимое невозмутимым взором. В самом деле, Ньютон заслуживает звания волшебника, человека, разрешившего загадки Вселенной и затем открывшего ее тайны посвященным. Мы по-прежнему живем в Ньютоновом мире. Идеи адептов алхимии с их секретными манускриптами и тайными изысканиями пришлись по душе скрытной и мятежной натуре Ньютона. Когда Роберт Бойль, проводивший и химические, и алхимические эксперименты, предложил для трансформации некую особенную ртуть, Ньютон заклинал его не публиковать результаты, ибо они открывают путь к более благородным веществам, и это знание не следует сообщать, ибо оно принесет неисчислимые бедствия миру, если будет открыто другим людям. Ньютон любил уединение и тайну. Он не желал делиться своими достижениями, вечно чувствовал угрозу и поэтому шифровал написанные им тексты, пряча их от посторонних глаз при помощи анаграмм и всякого рода головоломок. Один из его кембриджских коллег описывал его как самую боязливую, осторожную и подозрительную натуру из всех, кого он знал. Алхимия была тем делом, которым он предпочитал заниматься в одиночку. В тайне и во мраке он возгонял, растворял, дистиллировал, пережигал.